Екатерина Баженова. Ты родишь мне дочь. Поскриптум. Твой муж — волк. Том 2. Пролог. Тень над заповедником. День свадьбы Велина и Аники. Кабинет погружен в полумрак. Луна светит сквозь кроваво-красные витражи. Стены, обшитые темным дубом, сливаются с тенями, будто сама комната дышит тьмой. Над каменным камином, где трещат сосновые поленья, висит шкура волка, белая, как лунный свет, с клыками, впившимися в собственный хвост. Воздух пропитан дымом можжевельника и железом, запахом свежей крови, стекающей с ритуального кинжала на столе. Вождь сидит в кресле, вырезанном из корня древнего дуба. Его пальцы, украшенные перстнями с рубинами, медленно стучат по рукояти кинжала. Напротив на стене висит карта, усеянная метками. Он смотрит на нее и размышляет о чем-то своем. Дверь скрипит, впуская вестника. Высокий, с лицом, которое рассекают шрамы. Шрамы, оставленные на память Гару. Белый волк сопротивлялся, но проиграл в той битве. Халдар кланяется. «Альфа». Его голос глух, словно доносится из-под земли. Шаманка видела вспышку. Энергия. Она не уверена, но, похоже, мы нашли ее. Вождь замирает. Рубины на его руках вспыхивают алым, отражая пламя камина. «Где?» Вопрос падает, как нож на точильный камень. Вестник поднимает голову, желтые глаза сужаются. «На пустыре. Вилючинский заповедник. Огромная территория, но...» Он делает паузы, вдыхая воздух, словно пробуя его на вкус. «Все исчезло так же быстро, как появилось. Шаманка не уверена, что это то, что мы ищем». Вождь встает, его тень, искаженная огнем, пляшет на стене. «Я знаю, ты думаешь, что это снова обманка. Мы были в Москве и ничего не нашли, но в этот раз я уверен, это потерянное дитя». Он смеется, но звук этот похож на рычание. Халдар не моргает. «Шаманка говорит, тот, кто спрятан, зовет кровь». «Опять загадки!» Альфа ведет подбородком, словно шею затянула. «И почему она не может просто ткнуть в карту пальцем и сказать, где искать?» Тишина. Даже огонь в камине затихает, будто прислушиваясь. Вождь подходит к карте и быстро находит на ней нужное место. Он проводит по нему пальцем, на конце которого появляется волчий коготь. Оставляет глубокую борозду, пересекающую Вилючинскую сопку. «Белые. Их логово где-то там. Неужели все эти годы?» Он отмахивается от этих мыслей, а потом кривится и договаривает. «Надо наведаться к Шоне. Выяснить, не мог ли этот выродок врать мне все эти годы. Прикажете отправляться?» Халдар вытягивается в струнку, готовый выслушать приказ. «Отправь раздирателей. Пусть проверят каждую нору, каждую щель». Он оборачивается, и его глаза, два расплавленных золотых слитка, горят яростью. «Если это ловушка, сожгите лес. Если правда...» Он не заканчивает. Халдар кланяется и исчезает, словно растворяется в дымке. Вождь остается один. Его взгляд прикован к загадочному месту на карте. «Если это правда, они вернут все, что потеряли много лет назад. Их клан снова будет самым могущественным. И да, они все поплатятся». Где-то за окном, за пределами кроваво-красных витражей, воет ветер. Или волк. Глава 1. Наши дни. Новая жизнь началась не совсем так, как я рассчитывала. Мои надежды на спокойное существование рухнули в одночасье. Всего один разговор, и вот я в спешке собираю свои вещи, чтобы покинуть дом, который за этот месяц стал моим во всех смыслах. «Может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Возмущаюсь и бросаю на пол сумку. «Я хочу знать, почему я должна уезжать отсюда посреди ночи».
«Милая», — начинает снисходительно Вэлин. «Я все объясню тебе по дороге, но Гаро...»
«Ты снова был в моей голове?» — упирая руки в боки. «Еще и когда я спала? Вот значит, как ты узнал, что я беременна, да?» «Ты беременна?» — раздается удивленный возглас Софьи Игоревны за моей спиной. Оборачиваюсь, а у нее на лице помесь счастья и недоумения. «Если верить Вейлину, то да, но это не точно».
«Именно по этой причине мы и едем в город», — встревает он. «Мы должны убедиться».
«А что мешает нам сделать это утром?» Кривлюсь, потому что на нервах меня начинает тошнить. Вэлин и Софья переглядываются. У обоих на лицах написано, что они знают куда больше, чем говорят. «Так, Сажусь на сломанную кровать и складываю руки на груди. Я с места не сдвинусь, пока вы мне все не объясните. Вэлин бросает на меня взгляд. Замечаю легкую ухмылку на его губах. И через пару минут он закидывает наши вещи в сумки. А потом заворачивает меня в одеяло и выносит на улицу. Я, конечно, возмущаюсь, пытаюсь бить его по спине, но это все бесполезно. Он запихивает меня в машину, закидывает вещи в багажник и садится за руль. Надуваю губы и раздуваю ноздри, всем видом показывая, что я недовольна происходящим.
«Так надо, любимая».
Вэлин мягко касается моей щеки своей ладонью и трогает с места. Рассвет встречаем на трассе. Переодеваюсь в машине и устраиваюсь поудобнее. Путь нас ждет не близкий. «Я жду». Напоминаю, что Вэлин обещал все объяснить.
«Гаро предупредил меня об опасности», — вздыхает мой муж. «Я не знаю, в чем конкретно она заключается, прости. Да, я залез в твою голову, но это было не по моему желанию».
«Хочешь сказать, мой дух затащил тебя ко мне в мысли?»
«Не знаю, но дух теперь не только твой, если ты забыла. Он целый месяц не показывался. Не думаю, что он стал бы менять что-то без причины».
«То есть мы сорвались посреди ночи, потому что...» — цокаю. «Да просто так. Откуда Гару может знать, где и что происходит?» Кажется, Вэлину свежий воздух на пользу не пошел. Он стал слишком мнительным. Везде ему мерещится какая-то опасность.
«Гару находится между двух миров. Он видит намного больше. Да и Софья Игоревна подтвердила его слова», — настаивает Вэлин.
«А Софья Игоревна у нас уже имеет право голоса в нашей семье. Она вроде как чужой человек».
«Она помогла тебя спасти», — возражает муж. «Ты же не думаешь, что она это сделала, чтобы с тобой что-то случилось позже?»
«Я уже ничего не думаю», — рычу и еле сдерживаюсь, чтобы не стукнуть рукой по панели автомобиля. Никогда не замечала за собой таких перепадов настроения. Может, эта беременность сказывается? Если она есть, конечно же. Хотя это объяснило бы многое. Например, то, что в последнее время я стала больше есть мяса. Я-то думала, это просто свежий воздух, и постоянные прогулки отразились. Внезапно становится страшно. Я ведь беременна не просто ребенком. С вероятностью почти в 100% я ношу под сердцем оборотня. Как я это выдержу и выдержу ли вообще?
О чем задумалась?
Тихо спрашивает Вэлин. Прихожу в себя и понимаю, что мы уже подъезжаем к аэропорту. Похоже, я надолго погрузилась в собственные мысли. Как-то даже грустно прощаться со всей этой красотой. Вулканы, леса и свежий воздух. И возвращаться в каменные джунгли. Теперь я полностью понимаю, почему их так называют. Во всех этих улочках и немыслимых высотах легко можно заблудиться, как в джунглях. Но там нету души, только бетон. Настроение портится за секунду. «Где мы будем жить в Москве?» — спрашиваю я и поворачиваюсь к Вэлину.
«В нашей квартире?» — удивленно отвечает муж.
«А как быть с твоими внезапными превращениями? Что, если тебя перемкнет, и ты решишь выйти погулять?»
«Не волнуйся, я годами жил в этой квартире. Там есть все необходимое, чтобы задержать меня».
«Ну-ну, то-то ты шатался у моей общаги». Фыркаю и, насупившись, отворачиваюсь, чтобы в последний раз бросить взгляд на великолепие весенней природы Камчатки. «Я определенно буду скучать по этим местам. И почему нельзя остаться здесь?»
«Но теперь-то ты будешь рядом со мной».
Муж нежно берет меня за руку и целует пальцы. Сразу оттаиваю. Как можно на него злиться? Он же все делает ради меня. Да что уж там говорить. Вся его спина покрыта шрамами, лишь потому, что он забрал все, что причиняло мне боль. В прямом смысле. Софья Игоревна рассказала, что тот ритуал мог убить Вэлина, но он все равно пошел до конца. Он сделал все, чтобы я жила свободно. Как только груз был снят, я ощутила всю любовь Вэлина, и это было прекрасно. Но... всегда есть «но». Я все равно не понимаю, почему нельзя было подождать до утра. Разве нельзя сделать УЗИ где-нибудь здесь? Хотя, наверное, нельзя. Ладно, на самом деле по Москве я немного скучаю. Вернее, скучаю я по своей подруге. А еще я приняла решение. Хочу перевестись на другой факультет. За это время, проведенное с Вэлином, я поняла, что мне куда интереснее изучать юриспруденцию. Да и в бизнесе мужа мои знания больше пригодятся именно в этой области. Хороший юрист никогда не повредит, а я намерена стать хорошим. Решаю больше не трепать себе нервы. Спокойно сажусь в самолет и устраиваюсь на широком кресле. Вэлин сразу же просит принести мне еды, так что я ем вкусный сэндвич, когда мы взлетаем. Жую мясо курицы и наслаждаюсь. Это, конечно, не оленина, которую Вэлин лично добывал для нас, но тоже весьма вкусно. «Слушай», — — шепчу я на ухо мужу, когда доедаю. «Ты мне так и не сказал, кто родится».